В первом послании Иоанна, в третьей главе, в стихах 14 и 15, Слово Божье содержит следующие слова. 1 Иоанна, 3 глава, стихи 14 и 15. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Иоанн предлагает очень лаконичный и весьма конкретный критерий наследования, обретения вечной жизни. Жизнь вечную имеет тот, кто любит брата, а нелюбящий продолжает пребывать в смерти, еще не перешел из смерти в жизнь, а значит, продолжает пребывать в погибшем, обреченном состоянии. Всякий ненавидящий брата есть кто? Человека-убийца. И нет в нем жизни вечной. Чуть дальше, в 4 главе, в первом послании Иоанна, в стихах 20 и 21, он говорит об этом так. 1 Иоанна, 4 глава, стихи 20 и 21. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Иоанн делает очень важное заявление. Подлинность духовного опыта человека можно проверить, говорит он. Как? Если кто-то говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, значит, все понятно. Значит, человек лжет. Потому что, говоря «я люблю Бога», человеку это практически невозможно продемонстрировать. Он не может пойти и сказать: «Хочешь удостовериться, что я Бога люблю? Вот номер его телефона, позвони, узнай. Приди в гости к нему, пусть он тебе расскажет, как я его сильно люблю». Это невозможно сделать. Бог невидим. И потому Иоанн говорит, если в действительности человек Бога любит, то это автоматически и естественно, что он будет любить брата своего. Поскольку, дальше говорит он, мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Помните ли вы, как эта заповедь сформулирована в тексте Священного Писания? Давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 10 главу. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 25 по 28. Луки, глава 10, стихи с 25 по 28. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, какой вопрос будет обсуждаться сейчас? Как наследовать жизнь вечную? Тот же самый вопрос, который поднят в только что прочитанных нами отрывках из Евангелия от Иоанна. В ком есть жизнь вечная, а кто еще не перешел от смерти в жизнь? Что же отвечает Иисус Христос на вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Итак, где искать ответ на вопрос, что делать, чтобы иметь жизнь вечную? В законе. И сейчас мы точнее определим, в каком именно. В законе что написано, говорит Христос? Как читаешь, задает он вопрос. Он сказал в ответ, хотя это очевидно, но все-таки спрошу, кто сказал в ответ? Законник сказал в ответ. Так или нет? Хорошо. Законник сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Как наследовать жизнь вечную? Нужно открыть то, что написано в законе, и обнаружить, что там сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем твоим естеством». Это записано где? В книге Второзакония, в начале этой книги. «И возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это написано где? В книге Левит, в середине этой книги. Если это есть, если будешь любить Господа всем, что ты собой представляешь, и ближнего, как самого себя, обретешь жизнь вечную. Как вы видите, я поднял сегодня очень важный вопрос. Самый важный вопрос. Каждый из нас может себя проверить. Живет в нем жизнь вечная? Перешел он из смерти в жизнь или не перешел? Сегодня все вы сможете ответить на этот вопрос для себя лично. Как проверить, любите вы Бога? Можно, но сложно. И потому Иоанн упрощает этот вопрос и говорит: всякий, кто Бога любит, ближнего любит. Бога не видит, ближнего видит, и потому ему демонстрирует и являет свою любовь. И если ответ на этот вопрос положительный, если любит ближнего, как самого себя, значит, он перешел из смерти в жизнь. Значит, он и унаследует в конечном итоге жизнь вечную. Важность этого вопроса настолько чрезвычайно, что мы не можем оставить себя без ответа на вопрос о том, а что же значит любить ближнего, как самого себя? Как это именно? проявляется. Что это значит на практике? Иными словами, что закон, то есть в смысле Тора, не просто 10 заповедей, а Пятикнижье, поскольку в 10 заповедях нет заповедей, возлюби Бога и возлюби ближнего, это записано в книге Второзаконии, в книге Левит. Что Тора, что Пятикнижье конкретно говорит в ответ на вопрос, как же именно должна по Божьему замыслу демонстрироваться любовь к ближнему. Вот это тема нашей сегодняшней проповеди. Она называется «Любовь к ближнему». Любовь к ближнему. Давайте посмотрим, что цитировал Иисус Христос. Что цитировал законник в разговоре с Иисусом Христом. Приглашаю вас открыть книгу Левит, 19 главу, где мы прочитаем стихи с 15 по 18. Книга Левит, глава 19, стихи с 15 по 18. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Вот здесь предлагается расшифровка того, что значит любить ближнего, как самого себя. В очень конкретных, лаконичных и ясных предписаниях. Давайте посмотрим, о чем идет речь. 15 стих. «Не делайте неправды на суде». Хочу обратить ваше внимание на то, что этот глагол представлен во множественном числе. Если вы посмотрите перед этим, стих 13 говорит: «Не обижай, не грабительствуй». 14. «Не злословь, не клади ничего, чтобы приткнуться». После этого 16. «Не ходи, не восставай». 17. «Не враждуй, обличи». 18. «Не мсти, не имей». Все это глаголы в единственном числе, обращенные конкретному индивидууму. А здесь «не делайте неправды на суде». Этот стих относится не только к судье, вот тому одному человеку, от решения которого зависит исход судебного разбирательства. Это закон для всех, не только для судей. Это закон взаимоотношений для всех жителей, для всех представителей общества Господня. Вот какое великое зло есть во взаимоотношениях многих людей. Когда вот мы знакомимся с кем-то или общаемся с кем-то, мы в сознании осуществляем процесс суждения. То есть мы анализируем, смотрим, оцениваем и внутри самого себя принимаем решение о человеке. Выносим приговор, принимаем решение в контексте суда. И вот что происходит. Многие Очень многие вначале определяют свое отношение к человеку на основании его статуса, а уже затем принимают решение, как с ним обходиться, с этим человеком. Я повторю. Многие принимают, вначале определяют свое отношение к человеку на основании его статуса, кто он, что он собой представляет, он или она, а уже затем принимают решение о том, как с ним обходиться. Встречали такой подход? У кого-то или у самого себя? А этот стих говорит: «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Какие примеры вы вспомните из Священного Писания, где вначале люди определили свое отношение к человеку на основании его статуса, а уже потом принимали решение, как с ним обходиться? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 стих. Иоанн 1, 46. «Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?» Что здесь только что произошло? Суд произошел. То есть, узнав, что этот из Назарета, человек уже сформировал внутри себя к нему соответствующие отношения. Все. И теперь, что бы тот назаретянин ни говорил, его слова уже воспринимаются сквозь призму того, что он оттуда, где ничего хорошего быть не может. Давайте приведем еще примеры из нашей реальной жизни. Мне иногда задают вопрос: а вы читали книгу такого-то, такого-то, и называется имя? Я говорю: да. Второй вопрос, который следует, звучит так: неужели такой великий проповедник может ошибаться? Что произошло? Суд. То есть, мы посмотрели, он нищий или великий. В зависимости от этого сформировали свое отношение к нему. И теперь уже на основании сформированного отношения принимаются решения. То есть, вопрос не задается: а что же там написано в этой книге? А вопрос стоит как? Кто ее написал? Или некто может сказать: да она пешка, что ты с ней разговариваешь? То есть кто-то пытается решить какой-то вопрос, а другой подходит и говорит: да она пешка, то есть что это значит? От нее ничто не зависит, не трать время. Ее статус мизерный. Или, еще есть хороший пример. Да он в два раза меньше на земле прожил. Что он может знать? Слышали? Слышали. Я слышал. Вот что происходит. То есть, когда мы формируем свои взаимоотношения с окружающими, к сожалению, появляется вот это искушение задать вопрос: он нищий или великий? Она нищая или она великая? То есть, и вот теперь уже определив статус человека, люди начинают формировать с ним взаимоотношения. И вот как Господь призывает нас это делать. Он говорит: не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, но по правде суди ближнего твоего. Иными словами, кем бы он ни был или она, внизу лестницы социальной, в самом верху, старый или молодой, влиятельный или невлиятельный, ключевым вопросом должно быть что? Истина, правда, правда, по правде суди. Вот главный вопрос. Неважно, кто перед тобою, правда должна быть основой. Вспомним отношение к Иисусу Христу, который есть Слово Божье, который есть воплощение закона, который есть истина. Он есть истина. Вот как его принимали. Вернемся к первой главе Евангелия от Иоанна и прочитаем стихи 45 и 46. Иоанна 1 глава, стихи 45 и 46. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Иными словами, мы нашли Мессию. Аллилуйя! Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» И вот послушайте мудрый ответ Филиппа. Что он сказал? Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». То есть он призывает выяснить, разобраться, не задавать вопрос, из какого города он произошел, тот, кто есть Мессия, где он вырос, и может ли оттуда в принципе быть что-то хорошее. Нет, не рассуждай категориями великими, а просто пойди познакомься с человеком, спроси, узнай, пойди и посмотри. Вот к чему призывает нас Господь. Правда, истина. Вот что должно быть основанием принятия решения. В 7 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 24 по 26. Иоанна 7 глава, стихи с 24 по 26. «Не судите по наружности», это слова Иисуса Христа, «но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? А здесь какой подход? Мы его слышим, так? Вот он говорит явно, ему ничего не говорят. И главный теперь вопрос. Заметили? Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Вот какой главный вопрос. Что он говорит? Истинен ли он или нет? Давайте подождем, что начальники скажут. Потому что лицо великого, оно должно, как думают те, кто был рядом со Христом, быть определяющим фактором, истина это или нет. И дальше, в этой 7 главе прочитаем стих 32 и затем 44 по 49. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его». И вот дальше описывается, как те пошли, и рассказывается, что они слышали. И вот стихи 44 по 49. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: „Для чего вы не привели его?“ Служители отвечали: „Никогда человек не говорил так, как этот человек“. Фарисеи сказали им: „Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Как решается вопрос? Кто сказал, что это Мессия? Кто сказал? Народ, который невежда в законе, или начальники? Видите, что происходит? В зависимости от статуса решается вопрос истины. Так не должно быть. Господь, очень четко описав параметры взаимоотношений людей друг с другом, говорит: по правде судите, а не по статусу судите. По истине судите, а не по опыту судите. Судите по сути. Вот эти служители, они пришли, послушали и говорят, что никогда так никто не говорил, как он. Они пришли и увидели. То есть сами в своем сознании они знают ответ на вопрос, Мессия он или нет. Правда? Они знают, потому что они дали себе возможность познакомиться с истиной. 8 глава Евангелия от Иоанна, стих 46, продолжает историю о том, как относились к Иисусу Христу. Иоанна 8, 46. «Кто из вас обличит меня в неправде?» – спросил Иисус. «Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Итак, 15 стих рассказывает нам о том, как же проявляется любовь к ближнему. Вопрос должен стоять как? Истину ли говорит? Истину ли поступает? По правде ли? А о том, где родился, какого цвета кожа, где получал образование, богатый или бедный, старый или молодой, абсолютно неважно. По истине судите. Следующий, 16 стих 19 главы книги Левит говорит, 19-16, «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь Бог ваш». Что такое ходить переносчиком? Сплетни, я слышу ответ многих хором. Допустим, а какая связь между первой частью предложения и второй? Почему сказано «не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего»? Потому что первое приводит ко второму. Потому что вот то, что вы назвали сплетни, или то, что в Библии названо здесь «ходить переносчиком», это есть нарушение заповеди «не убивай». Именно так понимал этот вопрос Иисус Христос, цитируя Тору. Он сказал в Евангелии от Матфея, 5 глава содержит его слова. «Вы слышали, что сказано древним «не убивай», а я вам говорю, что кто скажет, тот уже убил». Итак, «не ходи переносчиком в народе твоем», и не восставай на жизнь ближнего твоего. Это одна заповедь. Одно вытекает из другого. И нарушение первой части есть нарушение второй части. В Священном Писании неоднократно говорится о губительной силе слова. В книге Притчи в особенности. Например, какие вы помните? «Иной пустослов убивает, как мечом». Какие еще? Ну, те, кто шепотом произносит, я слышать не могу. Библия очень много говорит о губительной силе слова. Так вот, кто такой переносчик? О чем нельзя говорить? Значит, если мы просто вчитываемся и вслушиваемся в значение слова, которое у нас в синодальном переводе, то там не сказано «сплетник». Ну, давайте так попробуем. Какое определение дали бы вы понятию сплетня? Или сплетник? Это кто такой? Я слышу, тот, кто говорит неправду, кто искажает факты и кто-то преувеличивает, я слышу. Говорит за спиной, но говорит правду или неправду? Неправду, да? Очень интересно. А вот термин «переносчик» имеет ли в себе какой-то оттенок того, что говорят неправду? Переносит что? Правду или неправду? Ответ – Тора не обозначает. Тора не обозначает. Давайте посмотрим, как этот термин описывается в Слове Божьем. Приглашаю вас посмотреть на книгу Притчи, 11 глава, стих 13. Притчи 11:13. Написано так. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Ну, кто такой переносчик? Тот, кто открывает тайну. Не обязательно тот, кто искажает истину, правда? Или тот, кто говорит ложь? Или тот, кто клевещет? Нет, он вполне может правду говорить. Но он рассказывает то, что он не должен был бы говорить, он открывает тайну. А верный человек таит дело. Давайте посмотрим на 20 главу, стих 19. 20 глава, стих 19. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Вновь тот же самый смысл. Значит, термин, который используется в оригинале, во всех этих прочитанных отрывочках, это древнееврейское слово «ракил». «Ракил». И его главное значение в английском языке переводится термином «informer», «информатор». То есть тот, кто передает кому-то информацию. Иными словами, изначально в самом термине нету обязательного условия, что информация – это ложная или искаженная. Но тем не менее, коль скоро контекст говорит «не восставай на жизнь ближнего твоего», следовательно, информация, о которой здесь идет речь, это какая-то информация, пусть даже правдивая, которая наносит удар человеку по его репутации, по его доходу, по его доброму имени и так далее, и так далее. То есть любая информация, которая выставляет человека в негативном свете, пусть даже это так и было на самом деле. Вот что значит «не ходи переносчиком в народе твоем». И не восставай на жизнь ближнего твоего. Любая негативная информация о человеке, которая представляет его в невыгодном свете, тем более, если это ложь, тут уже автоматически, на это есть отдельная заповедь. Не лжесвидетельствуй, не лги, не обманывай. Я, готовясь к этой проповеди, в нашем церковном комментарии нашел очень интересный отрывочек, который говорит следующее. Раввины учили, что есть три греха, которые удаляют человека из этого мира и лишают его счастья в будущем веке. Как вы думаете, что это за грехи, по мнению раввинов? Идолопоклонство, инцест или кровосмешение, и убийство. Но клевета, продолжали не дальше, хуже всех этих трех, потому что она убивает троих человек сразу. Того, кто клевещет или ходит переносчиком негативного, того, в отношении которого передается негативная информация, и того, кто слушает эту негативную информацию. Троих человек сразу убивает. Говорящего, того, о ком говорят, и того, кто слушает это и не затворяет свои уши. Если не можете сказать ничего доброго о человеке, бывает такое? Вот, признайтесь честно, есть ли в вашей жизни такие люди, в отношении которых в абсолютном смысле ничего доброго сказать нельзя? Знаете таких? Есть? Удивляюсь я вам, братья и сестры. В действительности ли есть такие в вашей жизни люди, в вашем кругу знакомых, родственников и так далее, в отношении которых ничего доброго невозможно сказать? Скажу вам, что это крайне невероятная ситуация. Крайне невероятная ситуация. Кто знает, какая черта есть даже у самого злостного, злобного существа во Вселенной, у дьявола? Хотя бы добрую одну черту назовите. Очень старательный. Так или нет? И вы найдете больше, чем одну. То, в чем ему можно было бы подражать. Так вот. Если не можете сказать ничего доброго о человеке, тогда, по крайней мере, молчите. То есть, не говорите о нем ничего. Священное Писание призывает нас не передавать другому человеку информацию о ком-то, информацию, которая является негативной, если это этого человека не касается, и если не о нем идет речь. Это был 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». Ну как вы, все ли вмещают это слово? Те, кто не вмещают, будем молиться о таковых, но так сказал Господь. 17 стих говорит так. Левит, 19 глава, 17 стих. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Мы с вами восходим по ступеням. Мы восходим по ступеням. Это уже совершенно иной уровень нравственности. Если перед этим речь шла о поступках, перед слепым не клади ничего, чтобы тот приткнулся. Дальше шла речь о чем? О словах, да? Не ходи переносчиком. А теперь речь идет о внутренних чувствах. Речь идет о внутреннем мире. Оказывается, и здесь также мы либо любим, либо не любим ближнего своего. Речь тут идет теперь о мыслях. И вот у нас сказано «не враждуй». А оригинал дословно говорит, и это вы можете видеть в переводах, которыми пользуетесь помимо русского, «не ненавидь». Да? «Thou shalt not hate». не ненавидь, не имей ненависти к брату твоему. Как говорят специалисты, ненависть чаще всего бывает необоснованной. Еще раз повторю. Ненависть чаще всего бывает необоснованной, не имеющей под собой почвы. Она возникает, как правило, вследствие преувеличенного самолюбия того, кто ненавидит, и стремления оградить свое собственное достоинство. В качестве примера ненависти приведем эпизод из жизни императора Адриана. Однажды Адриан совершал путешествие по восточным провинциям своей империи. Еврей, увидевший процессию, приветствовал императора. Адриан преисполнился гнева. «Как ты, еврей, осмеливаешься приветствовать императора? Ты заплатишь за это жизнью!» В тот же самый день другой еврей, проходя мимо императора и его свиты, и зная о случившемся, не выразил никакого знака уважения. Заметив это, Адриан воскликнул в гневе: «Как ты, еврей, осмеливаешься проходить мимо императора и не приветствовать его? Ты поплатишься за это жизнью!» Когда его приближенные выразили удивление по поводу столь нелогичного поведения, он ответил: «Я ненавижу евреев, и для меня невыносимо все, что они делают. Поэтому я пользуюсь любым предлогом для того, чтобы уничтожать их, что он и делал в больших количествах». Итак, иллюстрация ненависти. Ненависть, как правило, необоснована. И что бы человек, который является объектом ненависти, ни говорил и ни делал, он всегда будет виноват. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал известный баснописец на Руси. Да, вот природа ненависти, она нелогична. И самое страшное, что проблему решить невозможно, потому что ничего невозможно ни сказать, ни сделать, чтобы обратить ненависть вспять. Человек, являющийся объектом ненависти, как правило, ничего поделать не может. Вопрос теперь. А как же не враждовать в сердце своем, если сердце враждует? Как же не иметь ненависти в сердце своем, если ненависть там есть? Не похоже ли это предписание вот такому? Не испытывайте чувство голода. Было бы разумно оставить такое предписание. Не испытывайте чувство голода. Разве не являются негативные чувства автоматической реакцией на неправильное поведение, на неправильные слова, на неправильные жесты там, и так далее, и так далее? Человека, который вызвал вот эти негативные чувства. Как быть, если его или ее поведение вызывает неприятие, протест, гнев, негодование и так далее? Что говорит Господь? Не имей вражды на ближнего твоего, сердце твоем. И что дальше? Что вместо этого? Обличи его. Обличи. И не понесешь за него греха. Итак, Невозможно негативные чувства в себе держать и скрывать. И вот когда они появляются, то очень часто люди идут какой дорогой? Начинают их обнаруживать, начинают о них рассказывать. Кому? Всем, кому угодно. Только не этому человеку, который вызвал у них негативные чувства. И это есть большой грех. Господь призывает, вместо того, чтобы сохранять в себе вот эту вражду, пойди и обличи его, то есть скажи ему, вот человеку, действие которого, физиономия которого и так далее, все что угодно, вызывает в тебе ненависть или гнев. Пойди и обличи его. Вот это слово «обличи», когда оно звучит в русском языке, то оно, как правило, ассоциируется с такими довольно жесткими словами, да? То есть обличение – это, ну, приблизительно звучит так. «Порождение ехиднины» и так далее. Да? То есть появляются ассоциации вот с таким громовержцем, пророком, который, облеченный властью Божью, уже заранее зная, что этот последний грешник, он его обличает. Ну вот, что интересно. Вместо «обличи» в других переводах мы находим иные формулировки. Вот, например, English Standard Version. Английский стандартный перевод говорит: «But you shall reason frankly with your neighbor». Правда, здорово? Ты откровенно обсуди это со своим ближним. Reason frankly. Откровенно обсуди. А традиционный еврейский перевод говорит так: увещевай, увещевай ближнего твоего. Причем в подлиннике два глагола рядышком, одинаковых по своему смыслу. Увещевай, увещевай ближнего твоего. То есть, иными словами, кто-то вас раздражает, кто-то поступает неправильно, и волна возмущения в вас поднимается. Что нужно делать? Пойти к человеку и сказать: «Мил человек, исправься, наконец. Поменяй свою физиономию, перестань говорить эти слова, перестань вот так делать, вот факты. И как это нужно сделать? Увещевай». Увещевай, или, как мы прочитали в другом переводе, откровенно обсудить. Откровенно обсудить. И если ты это сделаешь, сказано, не понесешь за него греха. Позволю процитировать отрывочек из классического иудейского комментария Санчина по этому вопросу, по поводу «не имей ненависти, но увещевай». Сказано так: «Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения». Согласны? Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Тот, кто собирается обратиться со словами поучения и не испытывает любви к ближнему, может обрушиться со словами упрека в присутствии посторонних людей и, опозорив человека, нарушить строжайший запрет Торы. Мудрецы говорят, что тот, кто заставит своего ближнего побледнеть от публичного оскорбления, не имеет удела в будущем мире. Независимо от того, сколько добрых дел он совершил на протяжении жизни и от того, насколько усердно он изучал Тору. А нам говорят, что Ветхий Завет ниже нравственным уровнем, чем Новый Завет. Ничего подобного. Иисус Христос, Иоанн Богослов, слова которых мы читали в начале этой проповеди, они повторяют то, что уже было сказано там. Вот этот идеал. Увещевай, поговори откровенно, любя ближнего своего. Ему скажи. И знаете, что происходит? Вы это испытывали? Если у вас есть вот какая-то обида или какая-то претензия к человеку, и вы решаетесь наконец-то с ним поговорить, даже если он не согласился, что у вас на душе происходит? Легче становится. Вы сказали. Вы изъяснились. Очень часто этот разговор помогает, и проблема улаживается. Очень часто вы узнаете информацию, которую раньше не знали. Вы, оказывается, теперь понимаете, почему это было, и так далее. Но даже если не удастся найти взаимопонимание, все равно не нужно внутри хранить. Нужно рассказать, поговорить. И полегчает. И легче будет жить. И правильнее будут взаимоотношения. А если человек этого не делает, вот, допустим, вы приняли сегодня решение ничего негативного о других людях никому не рассказывать, так? И вы понимаете также, что Господь призывает вас не иметь ненависти к ближнему внутри. И вы говорите, я не буду ему ничего говорить. Вопрос, куда денется ненависть? Вы видите, что некуда, ей некуда уйти, а она все равно через уста выйдет. Только не в уши ближнего, а в уши ближних ближнего. И вы опять нарушите заповедь, которую перед этим. Выхода здесь нет. Сохранять в сердце нельзя, говорить негативное другим нельзя. Но самое здесь удивительное – это конец этого стиха. «Обличи, и что дальше? И не понесешь за него греха». А что будет, если не обличишь? Если ты видишь, что брат или сестра согрешает, и ты молчишь, и даже не ему не говоришь, никому не говоришь, а внутри складываешь эти негативные чувства, что произойдет? Понесешь, как соучастник, грех вместе с ним. Братья и сестры, это очень серьезно. Иными словами, Бог не дает нам никакого иного выхода, никакого иного пути, кроме как пойти и увещевать, и увещевать, и говорить откровенно, говорить с любовью. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем очень серьезную тему. И, возможно, проповедь длится уже и так достаточно долго. Но вопрос настолько важен, что я хочу попросить у вас еще несколько минут, потому что нам обязательно нужно прочитать 18 стих 19 главы книги Левит. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь, Бог ваш». Не мсти и не имей злобы. Или же не мсти и не носи в себе злобу. В чем разница между местью и злобой? Вот как интересно описывает разницу между этими двумя состояниями известный комментатор Торы Раши. «Один сказал другому, дай мне на время твой серп. Тот ему ответил, нет, не дам. На следующий день второй сказал первому, дай мне на время твой топор. Тот ему отвечает, не дам тебе, так как ты не дал мне вчера. Это что? Это месть. Это месть. Когда мы что-то делаем или чего-то не делаем, из-за каких-то действий или отсутствия он их у нашего ближнего. А что такое злопамятство? То есть, что значит затаить злобу или сохранить злобу? Один сказал другому, дай мне на время твой топор. Тот ему ответил, нет, не дам. На следующий день второй сказал первому, дай мне на время твой серп. Тот ему отвечает, возьми. То есть правильно поступил, да? Возьми, я не похож на тебя. Это ты не пожелал дать мне, а я даю. Это что? Это злопамятство. То есть даже если он все правильно делает, но он все равно помнит и хранит в себе это зло. Не мсти и не имей злобы, не сохраняй злобы. Простой тест предлагает Священное Писание. Как бы вы оценивали себя в этой ситуации? Вот то, что вы сейчас собираетесь сделать, или написать, или сказать, или что-то еще кому-то. Хотели бы вы получить в свой адрес эти слова, это письмо, это действие, это отношение? Все очень просто. Люби ближнего, как самого себя. Что вы себе бы сделали в этой ситуации? Итак, дорогие братья и сестры, наша тема сегодня – любовь к ближнему. Каждый из нас прямо сейчас, не дожидаясь страшного Божьего суда, может определить, получит ли он жизнь вечную. Потому что критерии даны уже прямо сейчас. Вот на данный момент, на данное время, люблю или ненавижу? В чем конкретно проявляется моя любовь? Вот это главный вопрос. И в зависимости от ответа на этот вопрос определяется наша вечная участь. Нет, дорогие, более серьезного вопроса. Закон Господень очень ясно и четко описывает, как ожидается проявление любви. Любовь к ближнему – это не красивый девиз. Это не просто красивый девиз или какое-то эфемерное, необъяснимое чувство. Это конкретные шаги, что говорить, что не говорить, что делать, чего не делать. Призываю всех вас, сделайте эти шаги, в отношении которых Дух Святой побуждает вас прямо сейчас. Сделайте эти шаги, не откладывая, прямо на этой неделе, для того, чтобы исполнить заповедь. Люби ближнего твоего, как самого себя. Аминь.